Слава Богу! Прежде всего хочу поздравить наших мам с праздником. Ну, я бы не знаю, для меня, я мам поздравлял каждый день. Не обязательно какой-то иметь один день в году, потому что они заслуживают. Им Бог дал какое-то особое сердце такое большое и такое сильное. Я вообще, я вот это, помните, вот этот рассказ, который я уже говорил, рассказывал, что в Сибири там ребенок в тайге заблудился, и медведь напал на него, и мать защищала. Я так думал для себя, думаю, ну вот интересно, насколько у отцов сердце такое большое, у матерей все равно больше. Потому я сегодня с искренним сердцем хочу поздравить всех матерей с этим праздником. И пусть вас Бог благословит, и пусть Бог вам воздаст по вашему сердцу, по вашей открытости, по вашей любви большой. Ну просто нет слов. Да благословит вас Господь, мамы. Друзья, вы помните, несколько недель назад мы собирали деньги, я просил, ходатайствовал за церковь нашу там в Украине, наших друзей, и мы собирали, делали сбор. И я хочу сказать радостную весть. Они уже собираются в молитвенном доме. Они еще там делают ремонт, но уже там собираются, уже славят Бога, уже проводят богослужения. Это просто чудо. Это просто, потому что, друзья, ну, мы много здесь, вот здесь много братьев выходят и просят. И Писание говорит, что труд ваш нечетен пред Господом. Все, что вы даете, оно собирается. Вот знаете, в Писании написано, что не собирайте себе сокровищ на земле, да? Собирайте в небесах. А как? Как мы в небесах можем собирать? Вот так мы и собираем себе в небесах, дорогие мои. И сегодня я хочу прочитать, друзья мои, ну эти пастора, сестра с мужем, они написали письмо благодарственное. И такое, знаете, как мы привыкли, что, ну они первым словом, это такое первое слово, благодарим. Они благодарят, друзья мои, искренне. Может, в письме здесь коротко, но мы с ними разговаривали по телефону. Как они благодарят? Но вы поймете все из письма. Уважаемые братья и сестры, от всего сердца благодарим за помощь, которую вы оказали для покупки участка с домом для церкви в городе Изюм. Вы внесли огромный вклад в наше служение. Сбылось пророческое слово, которое Господь нам сказал, когда мы ехали на миссию в 2001 году. Дорогие мои, вы обратите внимание, было пророческое слово в 2001 году. Сегодня какой год? 19-й. Прошло всего-навсего 18 лет. Потому я хочу как бы взбодрить нас, чтобы мы не думали, что если что-то не получается у нас в жизни за какой-то год-два, ну все, Господь не отвечает, значит, не. В 2001 году. Мы молились за город Изюм, чтобы Господь послал туда служителей, и Он сказал, вы туда поедете, и у вас там есть участок. 18 лет назад Бог сказал, у вас там есть участок. И мы поехали, и так томились наши сердца в ожидании ответа. Где Господи? Когда? Спонсорской поддержки у нас не было. Пастор всегда работал на простой работе. Откуда деньги на участок взять? И вот это чудо произошло. Церковь в Изюме активно стала собирать средства и молиться, писать письма, и буквально за дней 10 была уже вся сумма. Вы участники этого пророчества. Перед праздником у нас состоялась купля. Слава Господу! Огромное вам спасибо. Церковь Добрая Весть и лично от нас пасторов Химич Вячеслава и Елены спасибо. Знаете, коротко, ну я думаю, я просто, мы знаем их, ну, их мытарство, мы знаем, сколько они там претерпели, сколько было всяких там нападок, сколько было всяких неустройств. Но меня шок, когда я сам прочитал это письмо, думаю, за 10 дней, дорогие мои, там и здесь Бог в одно мгновение произвел все желание и хотение и все сделал. Вы знаете, когда вот приходит ситуация в жизни, какая-то вот сложная. Мне недавно вот такое было, вот буквально недели две назад. Почему-то мне такое начало на сердце ложиться. Вот думаю, бывает вот в жизни так. Вот что-то не разрешается, не разрешается. Не разрешается, не разрешается. Ты думаешь, Господи, ну когда же, ну когда же? Я уже сколько томлюсь, уже сколько... Ну не разрешается, не разрешается. И вы знаете, прямо внутрь меня Бог ко мне проговорил, что говорит, я разрешаю в секунды. Я разрешаю в секунды. Но то, что проходит в вот этом времени, когда не разрешается... Это работа Господа в нас. Мы можем сказать аминь? Это работа. Это мы, может быть, недопонимаем. Я понимаю так, что когда мы придем в вечность, да, до конца мы все узнаем в вечности. До конца мы поймем, почему так было. Ну, почему так было, что... Ну, и знаете, еще дьявол подстегивает тем, что он говорит, там смотри, у других все хорошо, у тебя плохо. У других там все это, а у тебя... У других получается с одного раза, у тебя нет. Вы знаете, а еще знаете, как бывает, вот у тебя не получится что-то, ты к этому шел так долго, так, ну так стремился к этому, и у тебя раз и не получилось, а к тебе приходит человек, говорит, мы были в одной семье, и с женой говорим, мы 12 лет за эту работу молимся, и нет работы хорошей. А сестра сидит, говорит, да, а я попросила у Господа 3 дня, и Бог дал такую работу, что, говорит, теперь не нарадуюсь. И думаешь, Господи, ну почему так? Ну почему так? Мы 12 лет бьемся, кричим до Господа, вопием, постимся. А человек говорит, а я 3 дня помолился, и Господь не дал. С верой. Значит, мы 12 лет без веры молились. Понял? Сестра, принимаем. Принимаем. С сегодняшнего дня начинаем с верой молиться. Друзья, я хочу сказать... Есть много причин. Искренне хочу сказать, есть много причин, почему Бог так отвечает, почему Он так дает. У моей матери вообще, ну, она у меня верующий человек, но она иногда, вот знаете, как старые люди, иногда они как, ну, выдадут что-нибудь, я с ней пытаюсь спорить. Она говорит, что ты мучишься? Просто в жизни одному везет, другому нет. Вот это ее ответ. Ну, я в корень с ней не согласен, что одному просто везет, другому нет. Я хочу сказать, вот, дорогие, у меня сегодня что-то Бог мне положил тему о грехе говорить, о грехе. И вы знаете, я вот подумал, думаю, интересно как. Вот мы говорим вот в нашей жизни, в верующих, ну, четко, мы четко разделяем, грешишь, получаешь, не грешишь, благословение. Ну, вот давайте посмотрим, вот я не знаю, как вы, я наблюдал за неверующими людьми. Вот просто за неверующими. Они не знают вообще Бога. Вообще не знают. Ну а скажите, как вы думаете, действуют Божьи законы в их жизни? Вот с того, что мы видим по жизни. Я, например, видел, что они действуют. Люди, которые живут, ну, живут нормальной жизнью, стараются, ну как, они, может, не понимают, там грех, не грех, но живут той жизнью, что они мало грешат там или это, стараются помогать там кому-то это. Я видел, что в их жизни благословение. Ну я не знаю. Мне так, например, это я видел. Я ничего не хочу сказать. Я хочу сказать одно. Да, спасение дается по благодати Божьей. Хочу и этого сегодня коснуться, потому что в связи с тем, что грех и вот такие разные такие ходят такие понимания у людей о благодати, что благодать это такое вот, такое прям для нас, ну, чуть ли мы можем, что хочешь делать в жизни. Мы ж под благодатью Божьей. Хорошо, я начну, хочу начать читать с места Писания Исаия 59 глава, с 1-2 стих. Исаия 59 глава, 1-2 стих. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Интересно, вот я когда размышлял над этим местом, я думал, думаю, первый стих говорит, вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Как бы Бог говорит, я готов, все, что ты хочешь. Я готов ответить тебе на твои нужды. Я готов ответить на твои проблемы. Я готов ответить на все. Но, он говорит, есть причина, по которой я не отвечаю тебе. Вы знаете, когда мы пришли к Богу, да и даже не только когда мы пришли к Богу, вот когда в Писании мы читаем, вы помните, что в Эдеме Бог насадил сад, да? Рай называется который, и там он поместил человека. И там он ходил с человеком. Прекрасное время у Адама и Евы были. Он ходил там, и не было никаких проблем. Это просто было каким-то единством. Но вы знаете, чтобы упасть человеку, сатане понадобилось, в Писании написано, что змей был хитрее всех. Чтобы упасть человеку, дьявол понял одно, ему нужно разлучить его с Богом. Ему нужно разлучить его с Богом. Никак больше нельзя нас взять. Я хочу сказать и к нам с вами. Нас никак нельзя, дьявол не может нас победить, никак. У него нет никаких возможностей, никаких сил. Только его хитрость, с которой он может подойти. И эта хитрость заключается в том, что он может подкинуть, зная нашу человеческую душу, нашу плоть, наши стремления, желания, он подкидает эти вещи, подкидает грех. И этот грех, вы знаете, мы же когда пришли к Богу, то мы освободились от явных грехов, да? Перестали пить, курить, гулять, перестали наркотики употреблять, еще там, перестали многие вещи делать. И дьявол, знаете как, я думаю, он думает, ну, это еще для него небольшая проблема. Есть хитрость, которой он подошел к Адаму и Еве, к Еве подошел. Он понял одно, нужно разделить человека с Богом, и тогда с ним можно справиться. Точно это же происходит сейчас. Нас невозможно взять, если мы не разделены с Богом. Смотрите, Иисус сказал, я и Отец одно, они не разделены. Он говорит, мы одно. Смотрите, Иисус говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Вы знаете, сегодня, когда мы живем в нашей жизни, мы так сегодня много имеем с этого мира. Я имею в виду греховных вещей. Так много. И мы сегодня, самая большая причина, что люди, дети Божьи, они не обращают внимания и думают, что грех это только то, что явно, только то, что большое что-то, то, что только там своровал или еще что-то. Но так мало обращается внимания на то, что есть такие вещи, как обиды, раздражение, разочарование, всякие вещи, которые казались бы, на наш взгляд, обычными для нас. Мы даже их, вы знаете, мы даже их иногда лелеем, мы даже с ними не спорим в нашей жизни. Мы даже не спорим, мы говорим, а я не виноват, это мне Господь такой характер дал. И все сбрасываем на характер. Это у меня такой характер. Но вы знаете, и иногда нам кажется, вот я интересно, мы когда пришли к Богу, и я смотрю, что с тем, как церковь, растет в дарах Духа Святого, дьявол тоже не спит, и он подкидает все время такую вещь. Обман, разделение с Богом. Он говорит, ничего, ну вы же под благодатью. Ну если под благодатью, значит что, ничего страшного. Я под благодатью, значит могу. Ну и подумаешь, что сделал, подумаешь, это сделал. Интересно, я смотрел передачу Сидорота, он пригласил Джона Бивера, и Джон Бивер говорит, в Америке сделали опрос. Спросили у многих христиан с церкви, что такое благодать. Во-первых, ну, в основном, он говорит, как бы Джон Бивер говорит, что в основном люди как бы отвечали, конечно, разные, очень разные были ответы. Но в основном, говорит, как бы отвечали вроде бы правильно. И он говорит, я свою хочу сказать точку зрения. Он говорит, что для меня благодать, ну, как он говорит, это сила Божья. Но я хотел бы прочитать, вот давайте прочитаем, что такое благодать. Это написано в Ефесян 2 глава 8 стих. Ефесян 2 глава 8 стих. Я не записал туда, то есть здесь не высветилось. Написано так. Давайте с 5 стиха. И нас, мертвых, по преступлениям, с 5 стиха, 2 глава, 5 стих Ефесян. И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. И воскресли с Ним, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам.
во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Так вот, благодатью мы спасены. И если мы разложим даже эти два, ну, слова это на две части, получится что? Благое даяние. Причем тут здесь то, что мы говорим, а я под благодатью, если грешу, ничего страшного. Послушайте, я хочу сказать, Бог свят. Бог свят, Его сущность, святость, у Него ничего. Если мы думаем, что Бог как-то лояльно относится к нашим грехам или вообще ко греху, это неправильно. Он не относится лояльно, Он свят. Дьявол принес в мир грех. Всякий грех от дьявола, потому у Бога ничего нет общего с дьяволом. Вы знаете, ну такие уже, иногда слышишь, ну такие вещи происходят и такие вещи. Говорят, что дьявол это как слуга у Бога или как собака, которую он использует, чтобы он там нападал на Христа. Бог не использует дьявола. Писание говорит, что дьявол пришел украсть, убить и погубить. А Иисус пришел для чего? Чтобы использовать дьявола? Нет. А Иисус пришел разрушить. Вы слышите, написано разрушить дела дьявола. Потому у него ничего нет с дьяволом общего. Ничего нет общего со грехом. Потому, дорогие мои, вы скажете, ну а как же, ну мы же под благодатью все равно живем. Мы под благодатью живем. Это спасение, которое дал тебе Христос. И Иисус говорит, ты нуждаешься во мне каждый день, каждую секунду жизни. Мы нуждаемся в нем, потому что в Слове Божьем написано, ибо без него не можем делать ничего. Да, действительно, сами, как люди, мы не можем победить грех. Мы не можем его победить. И интересно, как вы думаете, вот скажите мне, пожалуйста, Бог, когда давал закон Израилю, Он знал или не знал, что они его не исполнят? Знал или не знал? Конечно, Бог знал. Давая закон, ну интересно тогда, зачем давать, если знаешь, что все равно не исполнят? Зачем его давать, если знаешь, что они его не исполнят? Но в Писании написано, Бог говорит Моисею, старайтесь исполнить закон. Он говорит, старайтесь. Он говорит, закон, в Писании написано, свят. Бог дает только святое. И он говорит, старайтесь. Он его дал. Да, вы не можете исполнить, но старайтесь, он говорит. Он говорит, старайтесь. А я под благодатью. Что мне стараться? Бог за меня все сделает. Бог уже сделал за тебя все. Самое главное, он за тебя сделал. На Голгофе, на кресте он тебя спас. Он тебя спас. И с этим Он дал тебе все. Он дал тебе все. Дал тебе силу, дал тебе власть, дал тебе все. Дальше это ты. Дальше это твое действование. Дальше это ты будешь просить у Иисуса силы, ты каждый день будешь нуждаться в Нем, потому что без Него ты не будешь ничего делать. Но ты не будешь... Смотрите, давайте прочитаем одно место в Писании. Написано так. Евреям 10 глава, 26 стих. Евреям 10 глава, 26 стих. Ибо если мы, получив познание истины, мы получили познание истины или нет? Получили. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Друзья, если мы произвольно грешим, это Евангелие. Знаете, люди, сегодня люди, еще и верующие, в том еще проблема, они делят Библию на две части, говорят, ну, Ветхий Завет это так себе, мы можем исполнять, не исполнять, ну, Евангелие только. Так вот, в Евангелии написано, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Не остается более жертвы за грехи, дорогие мои. Я обращал такое внимание. Вот мы смелые, до той поры, пока что-то, ну, вот я не знаю, даже в миру есть такая пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так вот, вы знаете, оно может быть, оно с мира взято, это ж жизненный опыт, так сказать. Так в жизни нашей происходит. Вы знаете, мы смелые до тех поры, и мы прикрываемся благодатью от наших грехов до той поры, пока что-то не случится в нашей жизни. Потом, когда случится, мы резко меняем свое мнение. Резко. Уже мы потом понимаем, когда ты молишься, нет ответов, положение очень-очень сложное, тогда ты вдруг понимаешь, ты начинаешь благодать уже видеть совсем другой стороны. Оказывается, она не прикрывает твой грех. Она тебя утверждает в спасении, то есть, что Христос умер за тебя и спас тебя. Но твои вещи, почему Бог сказал, что посеет человек, то пожнет. Вот это самая сложная для нас вещь, потому что она временная. Она временная, она не состоит в том, что только работает, если вот сейчас я посеял, я должен пожать. Вот сейчас. И это было бы очень легко. Ты согрешил, и сразу Бог тебя наказал, и ты сразу все... Или ты получил наказание не от Бога, а ты сам его это наказание сделал. И ты сразу же получил, как бы сказать, возмездие. И тут ты ясно понимал. Но бывает так, что ты грешишь, что мы грешим. Носим какой-то грех внутри себя. Носим, долго носим. И думаем, все нормально. И я не верю, что Дух Святой нам не говорит. Я не верю в это. Потому что Дух Святой всегда говорит. Он всегда говорит, дорогие мои, он всегда говорит, это только наша плоть, наша душа, наша сущность человеческая, она пытается все время, ничего, и так сойдет. Оно сходит до поры до времени, потому что в Писании написано, Бог многомилостивый, долготерпеливый, и Он долго терпит нас, бывает даже десятки лет, а потом только раз, и ты не знаешь, что делать. И ты потом не понимаешь, что делать. И ты потом кричишь. И ты потом думаешь. И потом мы бежим и исповедуемся. И потом мы бежим и пытаемся, конечно же, просить, чтобы кто-то за нас помолился. Что там Господь скажет? Как скажет? Мы все время, потому что где-то, может быть, совсем как-то, для нас казалось, что тут такого? Но у Бога нет ничего общего со грехом. Он свят. Он свят, дорогие мои, Он свят. Мы думаем, ничего, Он же нас любит сильно, Он любит нас сильно. Вы помните проповедь Попова последнюю? Вы знаете, она мне сильно запала в сердце. Очень сильно, я не знаю, но мне она очень сильно запала в сердце. Она просто перевернула во мне многие вещи, на которые я смотрел, Бог меня любит, подумаешь там и вот здесь. Нет, Бог не будет соглашаться с тем, что маленький, большой, Он не будет идти на то, что как ты думаешь. Он будет тебе говорить, как Он думает. Он будет тебе через слово говорить, как Он делает. И Он хочет, чтобы мы так делали, как Он этого хочет. Как Он этого хочет, дорогие мои. Он ничего общего с грехом не имеет. А как же ж нам тогда быть? В Писании написано, Царство Небесное, Матфея 11 глава, 12 стих. Давайте прочитаем. Матфея 11 глава, 12 стих. Одней же Иоанна Крестителя, обратите внимание на первую строчку. Одней Иоанна Крестителя. До ныне Царство Небесное силою берется и употребляющее усилия. Это то, что я сейчас сказал, что Бог сказал Моисею. Вы видите, Бог, Он неизменен. Он не разделяет Ветхий и Новый Завет. Он говорит, тогда говорил, старайтесь, если бы они старались, они бы не попали в многие проблемы. Как вы думаете, я думал для себя, когда Иисус Навин и Халил подошли к стенам, скажите, как вы думаете, им легко было смотреть на вот эти вещи? Народ не согласился, эти соглядатаи, 10 не согласились и сказали, и люди большие, и стены большие, мы ничего не сможем взять. Скажите, как вы думаете, Иисусу Навину и Халеву, они просто так легко им было смотреть на вот это? Я думаю, нет. Они же тоже люди, они же тоже как эти 12, они пришли, они видели тоже теми же глазами, что и в этих людей. Но у них было другое сердце. Вы понимаете, видеть можно одно и то же, чувствовать одно и то же. А делать совершенно по-разному. Потому он говорит, Царство Небесное силою берется. И употребляющие усилия, вы слышите, те, кто употребляют, можно знать, можно понимать, но не употреблять. Вы согласны со мной или нет? Да можно знать, можно быть. Вы понимаете, сегодня, даже я сегодня вот недавно несколько проповедей слышал, и многие люди говорят, сегодня церковь, люди в церкви напичканы знаниями. Так напичканы знаниями, что уже кажется, ну уже даже проповедовать не знаешь, как и что. О чем уже проповедовать, если мы все знаем уже. Мы все знаем. Нам осталось самое малое. Нам осталось самое малое. Употребить усилие, о котором Бог говорит. И я думаю, первое усилие, которое мы должны употребить, это в том, чтобы быть одним с Иисусом. Потому что без этого никак. Ну никак. Вот это самое большое усилие, что мы должны стать одним с Иисусом. Вы знаете, еще вот хочу сказать, слушая много проповедей, много-много учений, ты, ну, как бы хочу сказать, пробуя иногда эти учения, ты как бы много уже, ну, как бы знаешь об этих учениях, и ты сам как бы много проходишь в этих учениях, и часто оно не работает. И я думал, а почему не работает? Почему или церковь, или ты сам остаешься в том же состоянии? Я думаю, что, смотрите, в Писании написано, что когда мы придем к Богу, каждый лично за себя даст отчет. Вы слышите? Представляете, мы сидим вот сейчас все вместе, и мы себя считаем одной церковью, это правильно, мы одна церковь. Но представьте, все мы, слушающие одно и то же слово, молящиеся в одном и том же месте, будем давать лично за себя отчет перед Богом, что я делал, как я жил, как я поступал, какие учения я употреблял. Так вот, к учениям, о которых я употреблял, это хорошее дело. Когда мы слышим учение, мы хорошо, мы принимаем, и это очень хорошее дело. Но я хочу сказать, когда ты принимаешь это учение, ты должен получить личное откровение от Бога. Вы можете сказать аминь? Но нельзя, дорогие мои, сколько я не пробовал. Брат мне высылал из Калифорнии свидетельство одного пастора американского. У него огромная церковь. Но когда он оказался в трудности, он говорит, я перепробовал все, чему я учил церковь. Все. Все учения там, о исцелении, о преуспевании, о том, о сем. Еще разные учения. О спасении, о исповедании. Многие. Я, говорит, все перепробовал. И, говорит, ничего не работало. Говорит, я учил этому церковь, но, говорит, в моей жизни ничего не работало. Почему в моей трудности? Он говорит, я проходил год и второй, а оно не работало. Я перепробовал все. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, в Писании написано. Но путь их, путь куда? Вообще непонятно. Путь к смерти. Вот вы знаете, я часто задумываюсь, думаю, Боже, мы уж в церковь ходим, но это же написано к верующим, неверующие этого не читают. Есть пути, которые кажутся, нам кажется. Помните, есть место в Писании, где написано, я не помню сейчас то место точно, но написано так, что пришло время, а мы не спасены. Помните, есть такое место, я просто сейчас, прошло лето, там что-то, а мы не спасены. Я думаю, а как же так? Как так написано? Почему это мы не спасены? Значит, пришло какое-то время, и Бог... Вы знаете, я думаю, вот интересно, когда мы проходим трудность здесь на земле, и эта трудность бывает, которая в Писании называется огненным искушением, да? Огненным. Ну, огонь, вы понимаете, я хочу сказать, ну, давайте, друзья мои, ну, потому что согласимся с тем, что огонь это не грипп, не ну, что-то такое легенькое, понимаете, что попил таблеток неделю и прошло. Огонь это когда сильно и долго. Так вот, когда мы проходим эти огненные испытания, в настоящее время, и так в Писании написано, что в настоящее время нам кажется это такой болью, невыносимой, и кажется, Господи, ну когда это пройдет, и почему это так долго затянулось, и как? Но в Писании дальше написано, что будучи наученным имеем добрый плод праведности, будучи научены, дорогие мои, но это еще, самое еще главное, в чем фишка. Хорошо, что это здесь. Вы не задумывались? Я вот несколько раз уже задумывался над этим вопросом. Проходя определенные вещи, я много раз уже задумывался над тем вопросом. Хорошо, что это здесь. А если бы я предстал пред Иисусом, и вот это все то, что во времени трудностей Бог открывал мне, Он бы мне говорил там, уже бы поздно было. Вы понимаете, дорогие мои? Уже бы поздно было. Назад, вы представляете, самое страшное, когда назад уже нет дороги. Потому пока еще здесь мы что-то проходим, пока здесь еще какие-то трудности и испытания, и Бог в них нас проводит и многое открывает, то можно только сказать, великое-великое, слава Богу. Почему Бог и говорит, радуйтесь, когда впадаете в разлив. Он что, не знает, что будет в этих испытаниях? Он что, не знает, что будет в этих искушениях? Он что, не знает, что будет в этом огне? Он знает, что в огне мы начнем плавиться и начнем многие вещи пересматривать в своей жизни. Аминь, дорогие мои. Мы начнем пересматривать. Дорогие, мы начнем. Даже если пока все хорошо, мы думаем, да не, все, ничего я не... Как только прижмет, мы начнем сразу пересматривать. И это в нашу первую очередь пользу. В нашу пользу.
В 1 Петра, 2 главе, 24 стихом написаны такие слова. 1 Петра 2.24. Давайте мы прочитаем. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Он уже их вознес. Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. И интересно, как вы думаете, что означает двоеточие? Я думаю, даже... Больше, это как результат. Результат первого, да? Ну, смотрите, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Итог, две точки, итог, ранами его мы исцелились. Потому что не было бы смысла, если бы убрать эти две точки, тогда бы, ну, как бы, немножко терялся бы смысл. Но я думаю, здесь специально поставлено, чтобы подчеркнуть, что какой итог того, что... Мы избавились от грехов и живем для правды. Это как итог, дорогие мои. Это как итог. Смотрите, в Писании написано, что если мы согрешаем, Бог говорит, мы должны призвать пресвитеров церкви, да? Мы должны исповедаться. И пресвитер должен помазать нас елеем. И что дальше будет? А? С верой исцеление. И придет исцеление. Так Бог сказал. Так написано в Писании. Бог не лояльничает с грехом. У него нет. Он не лояльничает. При всей той большой любви к нам с грехом у него нет ничего общего. Потому что в Писании написано 1 Петра 1 главой 14-16 стихом. Будьте как? Как послушные дети. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Интересно, слово «будьте» говорит в будущем. Мы-то привыкли с вами видеть все в прошлом и в настоящем. Смотрите, когда в Писании написано «вы святы», то есть это сейчас. А здесь написано «будьте». Вы обратили внимание? Да, мы святые. Тем, что Христос умер за нас, пролил кровь свою и сделал, и мы покаялись, исповедали грехи свои, и Бог принял нас, и мы стали святыми. Но это еще не стал конец. Это еще не стал конец. Потому что апостол Павел говорит, что сегодня мы видим, как сквозь тусклое стекло, да, гадательно. Гадательно. Но Бог учит нас жить верой. Жить верой. Но здесь Он говорит, будьте. Будьте святы.
как я свят. То есть преображайтесь в мой образ, в мое состояние, в мое сердце, в мои желания, в мои стремления. Вы знаете, я заметил такую вещь. Сильно отвлекает нас наша душа и дьявольские проявления. Они сильно отвлекают. Вот ты принимаешь решение, думаешь, я буду все время молиться, я буду, все время пребывать в общении с Богом. Это не может быть, не будет, что я на коленях буду стоять, но я буду стараться все время, я хочу, моя душа жаждет, мой дух жаждет, я хочу быть в этом соединении с Богом. И ты когда вроде бы ты начинаешь, только у тебя раз, и ты уже чувствуешь какой-то момент, ты себя ловишь на мысли, ты все, ты уже где-то улетел. Интересно, я сейчас снова достал книгу Жанны Гийон и перечитываю ее. Интересная одна вещь, она там для меня очень сильно так, в самом начале книги она там пишет, говорит, многие ищут Бога там, где вы думаете? Точно. Где его нет? Многие, говорит, ищут Бога там, где его нет. Это страшно, дорогие мои. Потому что, вы же понимаете, ты в поиске, ты изнываешь, ты ослабеваешь, ты изнемогаешь, а результата-то нет, потому что ищешь не там, где он есть, И второй раз я столкнулся с тем, что она там пишет, что читайте слово медленно. Читайте слово, она хочет сказать, что читайте слово вникая в его глубь, в его откровение, потому что, смотрите, правда, я прочитал книгу, потом отложил, сел, начал размышлять, молиться, думаю, Господи, почему она так говорит, что читайте слово, я уже не от одной ее слышу это, что читайте слово медленно, почему, в чем фишка заключается, в том, что я думаю, нужно читать слово медленно, потому что, когда ты читаешь быстро, я помню, когда я только уверовал, мне не объяснили тогда, может, хорошо, а может, я просто пропустил мимо ушей. И я читал, знаете, как Библию. Я должен прочитать две главы. Я должен просто прочитать. Вообще, что просто прочитать? Можно прочитать, можно 10 раз прочитать, и ничего с этого не будет. Потому что, если ты не вникаешь и не получаешь откровения, тогда ничего. Тогда ничего не происходит. Потому я думаю, сегодня, когда Бог говорит, что Он святой, когда Бог говорит, что Он ничего не имеет общего со грехом, и что дьявол ходит, как рыкающий лев, и в Писании написано, смотрите, Писание говорит, что в последнее время дьявол сошел в большой ярости. И мы сегодня в мире видим, как грех, он приобретает разные оттенки, другие, которые раньше не были. Вы обратили внимание или нет? Грех усилился. Усилился или уменьшился на земле грех? А мы же видим это, да? Это видно, что грех усилился. Тогда скажите мне, если грех усилился, то тогда состояние церкви какое должно быть? Она должна больше быть освященной, правда? Здесь будет грех усиливаться, а церковь будет больше освящаться. Это так должно быть. Но, к сожалению, сегодня я слушаю многих проповедников, на Ютубе включаю, и пророков очень много, сегодня прям стали выставлять, много выставляют, прям на служение выставляют, и пророчествующие там говорят, на языках говорит, потом пророчит, что и обличает Бог через этих пророков, обличает церковь, обличает в недолжном состоянии, в очень греховном состоянии многих людей, обличает, Бог обличает. И интересно звучит, почти во всех, кого я слушал, прозвучала такая мысль, что, Бог говорит так через них, что сейчас я еще немного даю этой благодати, даю этого времени благоприятного, а дальше, говорит, очень сильные вещи будут. Дальше. Мы читаем Писание, тут ничего нового нету, пророк не говорит нового что-то. В Писании написано, ибо настанут времена какие? Легкие? Написано тяжкие. Мы прочитали времена тяжкие и все, закрыли. Это ж когда-то и не с нами, и не сейчас. Вот, потому Бог, Он говорит, и говорит каждому из нас. И Он серьезно говорит. Он серьезно говорит, дорогие мои. Со страхом совершайте свое, что? Спасение. Так мы спасены. Что там бояться? А зачем тогда писать это? Потому что Бог, Он, это Его полнота, это Его слово, это Его жизнь. И чем мы действительно больше будем углубляться в нее, тем мы больше будем иметь жизни. Тем мы больше будем иметь. Потому что мы думаем, ну как вот написано, будьте святы, как я свят. Святой да освящается еще. А дальше написано, Царство Небесное усилием берется. Вы знаете, они, интересно, ничего не изменилось в мире. Дьявол, он дублируется. Дублируется в своих грехах. Сегодня, вот знаете как, мы думаем, что, вот обратите внимание, люди думают, что если он сегодня освободился от какого-то греха, завтра, ну, проблемы нет. Это ошибка. Так не бывает. Завтра может быть хуже в два раза. С этим грехом я имею в виду. Почему? Потому что в Слове Божьем так написано. Давайте прочитаем. Последнее уже, просто буду заканчивать. Матфея 12 глава, 43 стих. Матфея 12 глава, 43 стих. Уже высветилось, да? Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Нечистый дух выходит из человека. Это и в отношении греха точно так, дорогие мои. Мы думаем, все, грех, я сегодня стою твердо, все, я покаялся, исповедался, завтра уже этот грех ко мне не придет. Обратите внимание, Писание говорит, что этот нечистый дух, он ходит по безводным местам. Там, где он был, когда-то он на нас воздействовал каким-то грехом, он уже привык к этому, он уже так ему было, а потом вдруг он думает, глянь, он выгнал меня. А ну пойду посмотрю, а уже завтра он тоже так бодствует, как вчера бодствовал. Приходит, и Писание говорит, находит выметенным, незанятым, тогда идет. И берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом. Дорогие мои, духовный мир очень сложный. Если мы думаем, что ну, с ним можно лояльничать, что подумаешь, ну, я не думаю, что Бог бы просто так сказал, что Царство Небесное усилием берется, усилием. И прилагающий усилия восхищает его. Если мы прилагаем усилия, мы восхищаем его. И вот этот дом незанятый, он должен быть занят Иисусом всегда. Мы можем сказать аминь? Он должен быть занят Иисусом всегда. Потому что когда придет злой дух, он посмотрит, а там Иисус. Развернулся и ушел. Но если он пришел и там его нет, он берет Писание и говорит семь злейших. Потому не надо обольщаться. Не надо думать, что если я сегодня свободен от греха, завтра этот грех не придет ко мне. Он не придет никогда, если ты с Иисусом. Если Дух Святой внутри тебя, он не придет. Или если он даже придет, он уйдет сам, он не может войти. Он не может на тебя воздействовать. Но если мы... Есть такое слово в мире и уже в христианстве появилось. Надо расслабиться. Расслабиться, это значит, какой синонимом этому слову расслабиться? Не бодствовать, да? Или не синонимом, а как, может, я в русском языке ошибаюсь. Если я расслабился, значит, я не бодствую. А в Писании как написано насчет этого что-то там за бодствование? Бодствуйте на всякое время. На всякое, дорогие мои. Вы понимаете, даже когда мы едем отдыхать куда-то, Турцию, Мексику, еще куда-то едем отдыхать. То Бог говорит, и там бодствуйте, и дома бодствуйте, и в церкви бодствуйте, и на работе бодствуйте, везде бодствуйте. Аминь, дорогие мои.